Доброго вечера, пятница. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вновь приветствую вас на нашей интернет-волне. И сегодня мы поговорим на одну из самых важных тем. Наверняка каждый из нас хоть раз был в этом периоде жизни в кризисе. И о том, как их проходить, или точнее, как выжить в период кризиса, и об их трансформирующей роли, мы начинаем наш новый цикл прямых эфиров «Антикризисное управление жизнью». Помогает нам в этом разобраться Александр Лебедев, который практикует бхакти йогу более 18 лет, является выпускником ШЛИС и социальным психологом, который также обладает 20 годами опыта коммерческого управления бизнес-проектами и опытом бизнес-консультирования. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях vedaradio.fm, ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм-канале. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад встрече. Расскажу немножечко о том, что нас ждет, что нас ожидает в этом цикле лекций. Это будет несколько встреч, где мы будем обсуждать тему антикризисного управления. И я думаю, мне представляется, что в последние годы особенно эта тема крайне актуальна. Она в принципе крайне актуальна для человека, но в последнее время, мне кажется, еще более стала злободневной и важной. И для меня эта тема важна, поскольку важна и в некотором смысле прожита, поскольку, обращаясь, например, к натальной карте своей, либо к просто судьбе, я вижу, что эти кризисы проходили в моей жизни регулярно и продолжаются, и у моих друзей. И имея опыт и какого-то коммерческого управления, и в бхакти-йоге, и так далее, все люди, все организации проходят кризисы, они рождаются по разным причинам, мы об этом поговорим, но вместе с тем это открывает новые возможности и дает как организациям, так и личности возможность расти, возможность развиваться. В двух словах о себе, в 24 года, когда у меня была полная реализованность, по принципу, по всем направлениям жизни, социальные, там, личные отношения, карьере, фактически была полная реализованность, пришел первый серьезный кризис, и все сферы жизни были порушены, кроме духовной, по сути. И духовная платформа дала основу для того, чтобы запустить все остальные отношения и сферы жизни. То есть она дала некие высшие смыслы жизни и как бы некую опору. Вот. И поэтому на протяжении длительного времени, когда мы занимались с коллегами, с друзьями, в том числе и тренерством, образовательными программами, семинарами, я помогал людям, помогал организациям выходить через эти запутанные тупики, либо какие-то препятствия в жизни. И поэтому параллельно изучаю писание, там, практикую бхакти-йогу. Я понимаю, что любые сферы жизни, любые этапы жизни, они человек практически пронизаны какими-то кризисными условиями, какими-то ситуациями. Поэтому, конечно, их нужно уметь и желать проходить, и не бояться. Вот. Давайте немножко сегодня поговорим о определениях, вообще, что такое кризисы, поговорим о основных видах, причинах и некую вводную зададим на этой встрече. Прежде всего, жизненный кризис — это период, когда... Одно из определений, их много на самом деле, это когда прежние способы жить, понимать себя, решать какие-то задачи, цели по жизни, они перестают работать. То есть теми способами, которые человек жил, он не может достигнуть целей, он не может быть счастливым, и при этом новые еще не сформировались. Новые способы существования, развития себя еще не сформировались. И основные признаки кризиса — это когда теряется смысл, переоценка ценностей, эмоциональная какая-то нестабильность, внутренний конфликт развивается, меняется представление о себе и о мире. И если говорить о основных причинах, их много достаточно, но можно выделить только небольшие группы. Это возрастные. Мы поговорим, кстати, в том числе о системе чакровидья, о системе чакр, когда человек развивается по разным уровням, согласно своему возрасту, постепенно эволюционирует. Ситуационные кризисы, например, это может быть потеря, переезд, потеря работы, переезд, какие-то финансовые крахи и так далее. Это экзистенциальные какие-то кризисы или духовные, то есть человек начинает спрашивать, а зачем я живу, для чего, правильно я прожил свою жизнь или нет. Вот, может быть, ценностные какие-то кризисы, это разочарование в идеологии, крушение идеалов, утрата даже религиозной какой-то веры. Ролевые модели, смена ролевых моделей, например, мы становимся родителями, выходим на пенсию, дети взрослеют, нас переводят на другие позиции и так далее, и так далее. Это тоже кризис, определенный переход, который нужно уметь пройти. Вот. И духовный кризис, я уже говорил, это то, что в христианстве называется темная ночь души, некое ощущение оставленности как будто бы Богом, да, это сомнение. Вере, потери духовных переживаний, утрата на какое-то время. Это тоже кризисная ситуация. Здесь что нужно сказать, что когда нам говорят слово «кризис», мы часто проецируем страдания. То есть для нас вот в некой нашей парадигме, в неких наших нейронных дорожках, как сейчас это принято говорить, кризис равно страдание. И если честно ответить себе на вопрос, о чем мы все-таки боимся, страдания либо кризиса, то есть изменений, скорее все-таки страдания, потому что страдания — это переживание боли, утраты, некой неудовлетворенности, внутреннего дискомфорта, тревоги, страха и так далее. Кризис — это просто ситуация, когда человек оказывается перед необходимостью изменений и не может жить сам. Проще говоря, страдание отвечает про то, что я чувствую, а кризис говорит о том, что происходит с моей жизнью. То есть страдание — это боль, а кризис — это некий переход по жизни. Вот, и поэтому человек может долго страдать, но при этом, например, его личность, ценности и жизненный путь остаются прежними, не меняются. Вот, и психологически говоря, то есть страдание — это некое эмоциональное состояние, чем-то вызванное, субъективными факторами, объективными, неважно. А кризис — это процесс такой изменения, трансформации личности. И изучая психологию, можно сказать, ну, например, процитировать того же Юнга, Карла Густава Юнга, о том, что страдания часто возникают тогда, когда человек сопротивляется необходимым изменениям. То есть психологи, в общем, давно заметили, что на самом деле страдания не делают автоматически человека мудрее. Может, даже наоборот. И, например, тот же Юнг писал, что неврозы нередко являются заменой подлинного страдания. То есть человек пытается удержать старую форму жизни, а психика через тревогу, депрессию или внутренние конфликты подталкивает его к развитию. И Франкл, например, говорил, да, в экзистенциальной психологии, он считал, что страдание само по себе не облагораживает человека и не развивает его. Страдание может приводить к сужению сознания. При этом одна из ключевых задач, в принципе, души в этом мире — это расширение сознания. Мы еще будем об этом говорить, если уйдем в такую глубину, что такое расширение сознания, почему это важно и так далее. То есть роль кризиса, подытожу, это всегда трансформация. Это когда мы не можем более достигать нашей цели прежними методами. И прежде всего трансформация нашего эго, наших ролей, наших масок, нашему видению, представлению себя. И есть 14 этапов трансформации эго. И если, скажем, эта тема, это тот, в принципе, вот эта глубина найдет отклик, то в дальнейшем, в следующих встречах, мы пойдем вот в эту глубину, потому что это, в принципе, самая глубокая, наверное, и самая важная часть — это изменение эго, нашей трансформации. Когда мы говорим «кризис», часто приходит кортизол, некий стресс, но на самом деле не нужно этого бояться. Для начала нужно принять 5 принципов позитивного видения из психологии и понять, что на самом деле в итоге любой кризис, он позитивен. Но не любое страдание, кстати. Значит, первый принцип — это каждый человек и все другие люди в полном порядке. То есть у меня есть мое место в этой жизни, в этом мире. И этот принцип, мне, например, он не просто дался, потому что у меня по природе такое как бы желание менять, влиять на людей, на себя, все улучшать. Некое такое спасательство, может быть, вы понимаете, о чем я говорю. Но находясь, например, в позиции ученика, мы понимаем, что у каждого есть свои задачи, у каждого есть свои ресурсы, и каждый идет своим путем, и на самом деле на локальном вот моменте у этого человека все окей, он постепенно меняется. Вот. Просто я почему об этом говорю? Я себя доводил до определенных состояний даже, да, пытаясь трансформировать и так далее, это, ну, ни к чему хорошему не приводило. Второе, это у каждого человека есть все необходимые ресурсы для решения жизненных задач, то есть если мы понимаем, что мы частицы Бога, и мы принимаем эти уроки Господа, то и ресурсы для того, чтобы пройти эти уроки, у нас также есть на самом деле. Третье, это каждый человек из тех возможных вариантов делает лучший выбор в конкретный момент. То есть, еще раз, каждый на своем этапе развития, и как бы история не терпит сослагательных наклонений. Мы не можем сказать, что вот этот человек или я могли поступить по-другому. В тот момент мы были теми, кем были, и мы сделали тот выбор, который мог быть для нас наилучшим. Могли бы сделать иной? Да, наверное, нам пришлось быть другой личностью в этот момент. Четвертое. Каждый человек руководствуется позитивными намерениями, насколько он понимает на текущий день. То есть, если считать, что мы все души, то это достаточно легко понять, потому что в конечном счете мы все стремимся к счастью. И в этом смысле наши намерения всегда позитивны. Да, это счастье каждый понимает по-другому. Да, кто-то готов идти на разные шаги ради своего счастья. Но в целом, и также можно сказать, что, например, не получая это счастье, душа начинает страдать, и вот далее переходит на негативные эмоции, которые, в свою очередь, уже причиняют и ей боль, и может причинить другим людям также боль. Пятое – это изменения не только возможные, но и неизбежные, а страдания, кризисы временные. То есть все действия в этом мире разворачиваются под влиянием, воздействием времени. Это главный такой толкающий, движущий фактор. И также под влиянием гун, то есть под влиянием материальных энергий, трех гун. И даже сильная какая-то кризисная ситуация либо застой, на самом деле, со временем рано или поздно сдвинется, разрешится. Вопрос времени и желаний. Вот. Поэтому не нужно так уж сильно драматизировать какие-то кризисы. Ну и, собственно говоря, не обращать на них внимания тоже не нужно. Все нужно приходить к некому балансу. Вот. И вот это, вот эти пять принципов мне, например, дали достаточно такой хороший позитив, некий дофамин жизни. Вот. Некое вдохновение. И вслед за этим я стал изучать, какие еще могут быть основные плюсы, позитивные стороны кризисов. Можно сказать, что это разрушение иллюзий. Например, когда человек может обнаружить, что работа старая не приносит смысла, что какие-то отношения давно исчерпали себя, он к этому приходит в процессе кризиса, что жизнь конечна, время ограничено. То есть это некое приземление, это шанс увидеть жизнь, как она есть на самом деле. Второе – это переоценка ценностей. То есть человек начинает себя задавать вопросы, которые в нормальном состоянии, условно нормальном, обычном, спокойном, он бы по инерции жил, как и жил, не задавал бы себе те вопросы, ради чего я живу, что я готов защищать, на что я готов пойти, что для меня действительно важно и так далее. Третье – это развитие новых качеств. То есть каждый кризис требует развития личности и приобретение новых качеств, которые в ином состоянии могли бы и не улучшиться, не развиться. Это некое, может быть, терпение, самостоятельность, ответственность, любые качества. Это, знаете, как говорят, что были исследования, которые показывали детей благополучных семей, даже не благополучных, а таких очень критических, и в жизни которых мало что происходило негативного. Они не проходили через сильные страдания, через сильные кризисы и так далее. И это были совершенно не приспособлены для серьезной жизни люди, для жизни с ответственностью, для жизни с какими-то вызовами, с какой-то миссией и так далее. Поэтому, может быть, немножко жестковатое выражение, но тем не менее, все, что не убивает, делает нас сильнее и развивает нас. Освобождение от старых масок – это четвертое. Например, есть представление о себе, что я только профессионал какой-то области, или я только ребенок, или я только подросток, или я ребенок, который не может сам себя защитить и так далее. Это тоже некая маска, это некое состояние эго, которое со временем нужно трансформировать. И кризис помогает это сделать. У меня был период, когда я приехал в 17 лет в Москву один. Точнее, я потом остался один. Я приехал к родителям, потом остался один. И после 16 лет жизни там бабушки с дедушкой, которая на бабушкиных пирожках и так далее, на полной заботе, на такой розовых берегах, все было очень красиво, все очень было мягко, пушисто, беззаботно, то, конечно, когда я приехал в Москву и в 17 лет начал самостоятельно там свою карьеру, свою работу, свою деятельность, это было очень жестко, это был сильный кризис, обиды, непонимание, почему так произошло, за что, зачем и как. Вот, но, тем не менее, со временем я очень стал этому благодарен. Пятое — это повышение психологической устойчивости. То есть человек думает, например, пройдя какие-то испытания, что если я справился с этим, если он запоминает это, а еще лучше, кстати, ведет дневник, то со временем он откатывает назад и видит, что ну вот с этим я справился и с этим. И это более-менее я прошел, соответственно, тогда после вот этого прохождения он представляет, на что он способен, и ему гораздо легче идти дальше. Ну и, например, еще один момент, что это обретение смысла, когда Виктор Франкл заметил, что многие люди находят наиболее важный смысл именно в период испытаний. Не потому, что страдание или испытание само по себе это прекрасно, либо хорошо, а просто потому, что оно заставляет искать ответы на фундаментальные вопросы. Вот. Наверняка у каждого в жизни такие были моменты, когда ты чего-то достигаешь, либо наоборот не достигаешь, и ты задаешься вопросом, а зачем это все? К чему? К чему это меня ведет? Начинаешь переосмысливать жизнь, рефлексировать, находить новых помощников, может быть, наставников, может быть, людей, которые могут тебе приоткрыть какие-то смыслы, помочь, поддержать и так далее в развитии. Поэтому кризис в этом помогает. Здесь важно понять, почему кризисы повторяются. Ну, во-первых, если брать теорию личности, например, ту же Чакравидию, возрастную, то они должны повторяться, об этом я буду в дальнейшем говорить, потому что есть цикл определенный по 7, по 14, там разные периоды жизни, когда личность взрослеет, меняется тонкое, то есть меняется тонкое тело, то есть психика человека, его ум, его состояние бытия, и ему необходимо меняться, я сейчас не буду в эту тему уходить, но она очень важна, тем не менее. Вот. Но в целом многие системы, и психологические, и духовные, даже чакравидия, они рассматривают кризис как своего рода экзамен, либо урок. То есть, если задача какого-то периода, какого-то этапа в жизни не решена, то похожие ситуации, они будут возвращаться. То есть, те же могут быть какие-то конфликты, те же сценарии, и в отношениях, те же страхи могут оставаться. То есть задача и смысл кризиса — это не просто перетерпеть, а понять, чему он пытается нас научить. То есть можно сказать так, что страдание показывает проблему, а кризис требует изменений. То есть, как знаете, многие говорят, избавьте меня от боли. Это понятно. По-человечески понятно, почему человек хочет избавиться от боли, это естественно. Но вместе с тем приводится такой пример, что если бы мы не чувствовали, например, боль или жар от огня, то мы представьте себе, что бы с нами было, мы постоянно бы ранились, мы обжигались, если бы у нас не было тактильных ощущений, мы бы не чувствовали воздух, ну и так далее, и так далее. То есть страдания указывают на проблему, на то, что нужно что-то менять. Если кто-то изучал аюрведу, знает, что если есть боль, ну не только аюрведа, если есть боль в теле, это сигнал о том, что нужно срочно что-то менять, обрати на это внимание, это красная лампочка. И поэтому, если мы едем в машине, и мы видим, загорается красная лампочка, у нас есть несколько вариантов. Мы можем заклеить ее лейкопластырем, ну или чем-то скотчем, чтобы она не мешала нам ехать дальше, но боюсь, что далеко мы не уедем. А второе, все-таки обратить внимание и найти причину, что так сигнализирует, что откуда красный свет. Вот. И кризис требует изменений, и рост происходит, когда это изменение или некий урок, до которого мы пришли, принят и освоен. И кризисы можно решать на разных уровнях. И происходят они на разных уровнях, на самом деле. Есть разные классификации. Я не берусь сказать, что это единственное правильное, одна из многих. В конечном счете все эти классификации нужны просто для того, чтобы нам проще разбираться было и понимать практически эту структуру Итак, кризисы на трех уровнях. На уровне тела, ну, к примеру, болезни, какие-то возрастные изменения, старение тела и так далее. На уровне психики, то есть изменить состояние ума, эмоций, некого состояния эмоционального общего, ощущения жизни, восприятие людей, отношений и так далее. И на уровне души это наша самость, это наши роли, это наши отношения с духовной практикой, с Богом, в конечном счете. И вот они происходят в любом случае всегда на разных уровнях. Мы будем в дальнейшем говорить о кризисах на уровне души, хотя они сложные, они глубокие, они не решаются быстро и легко, но в конечном счете нужно стремиться именно туда. Это самые глубокие возможности для изменений, самые глубокие первопричины, которые у нас есть. Вот. Более того, скажу по собственному опыту, что духовные кризисы проходятся, они меняют практически все, что находится ниже. Ну, то есть мы понимаем, да, например, что если мы например, сложная какая-то в целом ситуация в жизни, которая по всем, что называется, фронтам и областям привела к каким-то боли и страданиям. Если человек начнет заниматься только телом, физическими упражнениями, йогой и так далее, то это, конечно, безусловно, важно. Но он с трудом таким образом повлияет на свое духовное состояние, на состояние души. Повлияет, но это очень длинный, очень медленный путь. Но если смотреть сверху, с точки зрения души и духовности, то изменения на этом уровне, они, поскольку они первопричины и затрагивают саму суть, корень личности, соответственно, они влияют и на душу, и на психику, и в том числе косвенно на тело. Как именно, мы будем об этом говорить в дальнейшем. У души есть, у нас, в принципе, глобально есть несколько основных потребностей, которые транслируются через психику и через тело. Это жить, то есть я есть и существовать вечно. Второе — это учиться, развиваться, отличаться от других, познавать мир, понимать людей, некое развитие, некое познание. Далее любить, то есть это счастье в отношениях, и изменяться, трансформироваться, то есть развиваться. Эти четыре потребности. Если вы немножко знакомы с психологией, то, углубляясь в это, эти четыре потребности, 4-5, они трансформируются в базовые позитивные эмоции, которые требуются всегда. Я есть, я хороший, я любимый и так далее. Это все, что есть в психологии. Это то, как на уровне психики вот эмоции, потребности души раскрываются в нашей обычной жизни. То есть каждый хочет, чтобы он жил вечно. Это трансформируется в том, что душа, то есть не душа, а человек ищет стабильности, ищет вечной жизни, не хочет стареть, хотел бы поддерживать себя здоровье, быть вечным, благополучным, не страдать и так далее. Таким образом это трансформируется в желание влиять, в желание «я есть» и так далее. Или, например, потребность любить. Да, ну все мы прекрасно понимаем, что это трансформируется в поиск своего идеала, в поиск любимого человека, в том, чтобы нас любили, мы любили, отдавали. В том, что я хороший, вот эти потребности базовые психологические, да, я хороший, я любимый, я нужный и так далее. Ну и так далее. То есть я сейчас не буду все приводить, но вот эти вот четыре базовые потребности через психику трансформируются дальше в практические действия, которые мы уже телом совершаем. Да, и вот таким образом можно сказать, что когда мы приходим в кризисное состояние, мы прежде всего должны понять, а на каком уровне сейчас произошел кризис, откуда он. Может быть, это сразу не очевидно, иногда это занимает даже годы. Но даже если мы возьмем, например, по психосоматике или по аюрведе, то физические многие хронические недуги и болезни, они развиваются годами. Аюрведа говорит, по-моему, если простая болезнь от 5 до вплоть до 15 лет, по-моему, постепенно развиваются, это значит, что было определенное эмоциональное состояние и поведение, которое к этому привело. А до этого, видимо, был некий негатив, некие страдательные эмоции. А до этого человек не получил некие позитивные удовлетворения и позитивные эмоции и так далее, и так далее. То есть, не удовлетворяя базовые потребности, мы ведем к страдательным эмоциям. Эти страдательные эмоции отражаются на психике, на состоянии ума и в дальнейшем на физике человека, то есть на психосоматике. Часто нам нужно воздействовать сразу на всех трех уровнях. Это самое надежное. То есть, когда человек хронически болеет, то, как правило, разумно будет, например, найти специалиста в каждой области, и духовного наставника, и психиатра, психолога, там человек, который работает психосоматикой, эрведиста, например, да, там, чтобы на всех уровнях сразу решать. Потому что, как правило, время не терпит. Но, то есть, нам надо четко, что ли, верифицировать, понять, поставить некие диагнозы, откуда это все пришло, почему оно так развивается, и как бы мы хотели это решать. Еще раз, решение на каждом уровне будет разное. Вот. Здесь что важно еще сказать, что почему кризис вообще это не проблема глобально, потому что мы боимся этого, особенно в странах, где каждое там условно какое-то количество лет не происходит, нам хочется стабильности, вот это желание «я есть» и существовать вечно, оно нам присуще. Мы хотим откинуть страхи, мы хотим стабильности, хотим укорениться, это естественно. Но, тем не менее, кризис — это не проблема, потому что в каждом кризисе есть две части. Есть эмоциональная, есть смысловая. Эмоциональная часть, она, как правило, болезненна, и поэтому любой человек в большей или меньшей степени переживает болезненно какие-то изменения. И поэтому, конечно, человеку нужна поддержка, нужно дать поддержку психике, это может быть близкие люди, это может быть родня, психологи ценностно ориентированные, какие-то духовные наставники, которые просто дадут разгрузку для чувств, для эмоций, поддержат на уровне психики человека, потому что какой бы вопрос ни был, если человек эмоционально это сильно затрагивает, то это, безусловно, для него кризис, и это нужно решать. На эмоциональном уровне, подчеркну, эти два аспекта нужно разделить. И второй аспект — это смысловой. То есть кризис — это всегда урок жизни. И пройдя через успокоение эмоций, мы должны, как я сказал, успокоить, как говорят иногда где-то, слить и так далее, мы должны все-таки перейти к смыслу. И поэтому, если мы берем, например, экзистенциальную психологию, либо ценностно-ориентированную психологию, либо даже духовные практики, то они в целом выступают против того, чтобы заполировать смысл и сказать, собственно говоря, все будет хорошо, don't worry, be happy, позитивно настраивайся, все будет прекрасно. Если есть некая суть в той проблеме, в которую человек пришел, она всегда есть, то, не поменяв первопричину, не поменяв взгляды, то человек будет, скорее всего, танцевать по тем же граблям. Даже если эмоции он пройдет, даже если все это будет переварено на эмоциональном уровне, но не разобравшись в первопричинах, не поняв урок жизни, в конечном счете это урок от природы, от творение от Бога, кто как во что верит, но тем не менее, о том, что нам что-то нужно изменить. И здесь вот есть несколько цитат Виктора Франкла, я их зачту. Обычно говорят, воля — это то, что заставляет двигаться. Я смеюсь утверждать, воля есть там, где есть цель. А мы должны, и вторая цитата, мы должны были пробуждать волю к жизни, это он пишет из записок из концлагеря, где он сидел. Продолжение существования к тому, чтобы пережить заключение. Но в каждом случае мужество жить или усталость от жизни зависело исключительно от того, обладал ли человек верой в смысл жизни, в своей жизни. Девизом людей, проводивших в концлагере психотерапевтической работы, могут служить слова Ницше: «Тот, кто знает зачем, преодолеет почти любое как». Здесь важно, конечно, подчеркнуть, что почти любое как, потому что все-таки личности разные, и Франкл считал, что смысл пробуждают человека в жизнь. И если мы находим в каждом кризисе в каждом событии в жизни некий смысл, при этом эмоционально позитивно к этому относимся, то, безусловно, нам легче проходить, и мы, ну, знаете, если ты идешь к врачу, либо у тебя какие-то проблемы с телом, но ты понимаешь, для чего ты идешь, ты понимаешь, что ты вылечишься, ты понимаешь программу, ты понимаешь, что у тебя есть позитивная альтернатива лечения, ты понимаешь, что шансы есть, правильный настрой и так далее. То есть в целом проходить это гораздо проще и легче. Единственное, что здесь подчеркнуть нужно, что Франкл не уделял все-таки внимания эмоциям или так называемому вкусу жизни, раса, то, что на санскрите называется, отношение, сок жизни, или, проще говоря, вдохновению. Поэтому все-таки я буду апеллировать тому, что указано в писаниях священных, то, что ценность любого события, она определяется и по эмоциональной части, по вдохновению, и по смысловому. Эмоциональная негативная часть в случае кризиса должна быть прожита, правильно переварена, пройдена, а к смыслу мы должны подобраться и понять, в чем же все-таки урок. Вот. Не всегда у нас есть цель, потеряв которую мы оказываемся в кризисе. И если мы это понимаем, то, конечно, нужно срочно решать вопрос на смысловом, ну и эмоциональном уровне одновременно. То есть нужно, чтобы мы ценностно поменялись и прошли какие-то уроки в жизни, нужно совмещение вот этой эмоциональной части и смысловой. Тогда это дает вдохновение как бы меняться. Это затрагивает наши глубинные ценности. И мы будем говорить о двух факторах на наших встречах. Это может быть немножко тяжеловато и замудренно звучит, а как это найти, как к этому прийти. Иногда нам нужно быстро решить какие-то вопросы, да? Мы не всегда понимаем уроки, мы не всегда, у нас есть даже время и силы вообще на то, чтобы с этим разбираться, или какие-то старшие, какие-то люди, мы не всегда их можем быстро найти. Поэтому в моменте нам часто легко решать вопрос на том уровне, скажем, куда течет энергия. Сейчас я поясню. То есть есть в нейрософии, это науки о организации нервов, систем мозга, способов мышления и так далее, мы можем здесь и сейчас немножко себя протестировать и посмотреть, куда направляется наша энергия. Вообще мозг направляет энергию в трех направлениях. Там, где наши ценности, там, где наше счастье, наслаждение, где наше выживание. То есть вот из каких-то этих трех частей, из каких-то этих трех направлений куда-то мы будем двигаться в любом случае. Ну, к примеру, если мы стараемся выжить, значит, ну, просто инстинктивно посмотрите за своим поведением, значит, кризис скорее вызван тем, что у нас есть какие-то страхи, наши жизненные обстоятельства сложны так, что мы чего-то боимся, и дальше уже нужно смотреть на первопричину их. Ну, и так далее. Если мы ищем только счастье, наслаждение, возможно, нам не хватает где-то поддержки любви, отношений. Мы можем компенсироваться с помощью каких-то других вещей, там, еда и так далее, и так далее. И, возможно, кризис там. То есть, куда течет наша энергия, что нас на сегодня вдохновляет, или, ну да, скажем, вдохновляет, там мы можем искать какие-то кризисные наши стопоры, какие-то препятствия. Вот. Первичные эмоции, если брать первичные эмоции, то есть я сейчас сказал некий смысленный способ. Конечно, есть первичные эмоции, когда мы оказываемся в какой-то стрессовой ситуации, то обычно это «беги», да, «замри», классическая реакция. Или еще сейчас, кстати, вот четвертую выделяю, психологи «угождай». То есть это пытаться сохранить отношения любой ценой для того, чтобы, ну, для того, чтобы они не разрушились и не прийти в какое-то кризисное состояние. Что еще важно? Что первый шаг к решению всех кризисов и конфликтов — это решение внутренних конфликтов, внутренних проблем. Один из них, есть очень, кстати, простые вопросы, как это можно решить, вернее, простые, но простые в теории, на них достаточно сложно ответить. Первый из них, например, оказываясь в какой-то кризисной ситуации, мы должны понять, ну, скажем, на работе, да, вот кто я сейчас, какова моя роль. Ну, к примеру, я руководитель, или я менеджер, или я специалист, или бухгалтер, или я подчиненный помощник. Это роль. Потому что первое, что выбивается из синхронизации, вот обычно это роль. То есть, когда нас охватывает паника, стресс, либо еще что-то, мы теряемся, кто мы вообще. Второе, вот ответив на этот вопрос, то есть я муж, я жена сейчас, я руководитель и так далее, вот четко ответив на этот вопрос, я понимаю, что следом будет автомат вопрос, а что я здесь делаю, что я должен делать. И это естественно для этой роли, ну, естественно, для мужа заботиться, естественно, для жены как-то вдохновлять, естественно, то есть из роли часто почти автоматически вытекает, а что я здесь должен делать в этой ситуации конкретной. И тогда почти автоматически открывается, а как я это должен делать. Это один из таких методов прохождения не очень глубоких, не каких-то там затяжных, экзистенциальных, серьезных, а вот в личной ситуации в моменте, на работе, в семейных отношениях и так далее. Потому что, я поясню, мы часто сбиваемся с ролей, и тогда начинаем вести себя не совсем адекватно в ситуации. Например, как, ну, скажем так, старшие, там, где мы должны быть равными. Как младшие, там, где должны быть старшими. И если вы посмотрите, если понаблюдать за собой, то вот самое глубокое решение, одно из самых глубоких в моменте, это ответить на вопрос, кто я и что я здесь делаю и должен делать. Вот. Тогда многие остальные вещи раскрывают, решаются автоматически. Понаблюдая, кстати, за этим, мы еще поговорим в дальнейшем о том, как вести себя с равными, как вести себя старшими, младшими. Мы всегда имеем вот эти три категории в жизни, даже если мы не выбираем, не хотим, но в жизни всегда у нас, например, на работе есть руководители, мы для детей являемся старшими, если маленькие дети, да, мы в дружеских отношениях или в семейных отношениях супружеских являемся равными и так далее. И вот это взаимодействие, правильное взаимодействие, оно выводит из-под негативного влияния, ну, в 90% ситуаций. Просто, как правило, мы не следуем за этими. Есть определенные рекомендации в писаниях, как лучше вести себя на этих трех разных уровнях. Как правило, мы этому не следуем, нарушаем, ну, это этические принципы, да, назовем их так. Нарушаем этические принципы, и у нас начинаются дискоммуникация, либо потери отношений, либо страдания именно от людей. А большая часть наших конфликтов, они как раз вот на уровне психики, на уровне взаимоотношений, социальных отношений. Вот. У нас осталось 5-6 минут. Почему мы не готовимся к кризисам? Ну, на базовом уровне, как это говорят в России, на авось, да, надеемся на авось, но в принципе, потому что мы не очень верим, что на самом деле будут какие-то проблемы, будут какие-то сложности. То есть мы не ищем план Б. И это определенная гордость, что я, ну, со мной же не может быть так. Со мной не может произойти что-то плохое. Вот. И пример — это аюрведа и здоровье, например. Многие люди редко занимаются профилактированием здоровья, либо там, юридическими какими-то принципами, потому что аюрведа — это преимущество, и любое профилактическое лечение — это преимущество гуна-благости. Да? Вот. И так мало кто готов жить, потому что это проактивная жизнь, это предусматривает заранее как бы свою жизнь, строить график жизни и так далее, и так далее. То есть не все готовы так жить, поэтому многие решают вопросы уже, когда они произошли. Это другие гуны, мы понимаем, какие, и, соответственно, уже вот. Мы как бы к этому не готовимся, надеемся на лучшее. Почему еще я вот задумался, почему люди не все развиваются, не проходят кризисы, уходят часто на второй круг, как я это называю, то есть, например, не пройдя какие-то испытания, какие-то сложности по жизни, мы идем дальше по жизни, но как-то Несданные экзамены у нас копятся, и потом в какой-то момент к нам могут прийти и спросить... предмет такой-то, класс такой-то. Вот, соответственно, была несдача. Давайте проходите заново. То есть мы можем по второму, по третьему разу оставаться в одном и том же классе. А, так почему это происходит? Потому что, ну, прежде всего, психика предпочитает стабильность развитию. Если вы по нейрософии тоже поизучаете, то интересно, что с точки зрения биологии такого вот обычного поведения, задача мозга не развитие, не изменение, а просто выживание, стабильность. И поэтому для нас естественным образом как бы безопаснее сохранить привычное, не рисковать, избегать риска, идти по знакомым сценариям. Ну, то есть, если мы задумаемся, мы не так часто видим людей, которые все бросают, переезжают в другую страну, меняют работы, меняют взгляды и так далее. Редкость. Все-таки мы за стабильность скорее, да? Поэтому изменения почти всегда, они какое-то сопротивление встречают на своем пути. Второй момент, то, что боль воспринимается как всегда к бегству, и когда кризис становится тяжелым, то большинство людей, они как бы инстинктивно включают борьбу, избегание, замораживание какое-то. Они хотят избавиться от дискомфорта, от симптомов. Ну вот как сейчас люди покупают, большинство таблеток, которые снимают просто симптомы, они снимают то, чтобы не болело, а не понять за этим смысл. Потому что если боль не ушла, боль сердечная, боль в теле и так далее, это значит, что кризис не пройден. И, соответственно, ну, этот урок не сдан. Далее, вот глубинный есть еще момент, почему мы часто не проходим кризисы. Это то, что Юнг назвал тенью, альтер-эго, тень. Ну, то есть это как бы скрытые некие качества, противоположные нашему обыденному поведению. То есть анархии их называют на санскрите, мы их не признаем. То есть мы их не видим, не хотим увидеть и не признаем. Какие-то слабости, это может быть зависть, это может быть страхи, какие-то гордыни и так далее. Это достаточно болезненно, это глубокий уровень. И поэтому мы говорим, не-не-не, этого там, ну как, я не могу быть завистливый, я не могу быть жадный, поэтому виноваты обстоятельства. Вот. И если мы перекладываем на обстоятельства, соответственно, мы не меняемся, и обстоятельства повторяются заново. Для того, чтобы мы все-таки вернулись в тот класс и в тот предмет, который мы не сдали, и, соответственно, прошли этот урок. Это необходимо нам для развития качеств. И еще есть интересная причина. Это социальная среда. Она поддерживает привычное. Например, семья не хочет, наоборот, сохранить какие-то прежние роли, прежние отношения. Друзья не готовы к изменениям. Да, коллеги хотят какой-то стандартной накатанной схемы общения, коммуникации и так далее. И человек оказывается как бы перед выбором, он развивается, либо хотел бы сохранить принадлежность к группе. То есть окружение в этом случае, оно не заинтересовано как бы в развитии человека, а скорее в его понятности, предсказуемости и повторяемости поведения. И это, кстати, вот один из глубинных внутренних конфликтов человека, который каждый решает сам по-разному, это развитие, то есть изменение, и то есть некая экстраверсия, да, то есть, извиняюсь, интроверсия, наоборот, то есть, когда человек хочет меняться изнутри. И второе — это принадлежность к группе, экстраверсия, то есть когда он хочет быть социально одобренным, принятым и так далее. Это противоположности, их каждый решает сам. Но, тем не менее, их нужно тоже проходить, тоже решать. И на этой почве тоже бывают кризисы и сложности. Вот. У нас осталось 15 минут. Далее будет уже другой блок. Я тогда, Анна, передам вам слово.
Благодарю вас, Александр, за то, что начали разговор об этой самой непростой теме. Конечно, всем нам особенно нужна поддержка, и знание — это огромная помощь в период кризисов. И я уверена, что впереди нас много разных еще аспектов ждет. Но сейчас хочется обсудить некоторые вопросы, которые интересуют наших слушателей. Например, вот такой нам вопрос пришел. Как понять, каких именно изменений ждет от меня Господь в период кризиса?
Если вы духовно практикуете, судя по вопросу именно так, и вы понимаете, что этот вопрос от Бога, то есть глобально два способа. Это обратиться к его представителям, к его помощникам здесь, к наставникам, менторам, как угодно, к старшим, проще говоря, и задать им этот вопрос тем людям, которые знают вас и которым вы доверяете. Они должны знать вас, идти какой-то путь вместе с вами. Им, вы им должны быть дороги, ну, как и наоборот в том числе. А второе, если пока таких людей нет, либо нет возможности задать эту молитву. И я могу сказать, например, в Шлиссе у нас была ценностно-ориентированная психология, и там даже метод, сам по себе метод ценностно-ориентированной психологии, он предполагает некий выход на... Ну, по сути, это молитва, это можно назвать молитвой, хотя психолог становится, он как бы ведет человека, но он, по сути, становится коммуникатором. И если все правильно пройдено, то человек избавляется от негативных эмоций, проживает их правильно и в дальнейшем выходит на молитву с Богом. И интересно, что когда мы избавляемся от негативных эмоций, когда мы проживаем в теле, в чувствах, то не так сложно выйти на молитву, которая вам даст подсказки об этом уроке. Вот. Так что так.
Да, благодарю вас. Действительно, очень важно прислушиваться к голосу Господа, который есть в сердце каждого из нас, и обращаться к людям, которые тоже уже продвинулись по духовному пути. Вот еще интересный вопрос тоже нам пришел. Как признавать свои ошибки и анартхи, не уходя в самобичевание?
Глубокие вопросы сегодня. Такие на отдельную встречу, просто лекцию прямо. Самый хороший, надежный способ. Нужно понять, что ошибки, анархии — это не есть вы. То есть, как говорят в христианстве, нужно разделить грешника и грех. То есть я личность, у меня есть куча характеристик разных, достоинств, недостатков, неважно. И вот сейчас каким-то образом мое качество, оно проявилось, анархия. Ко мне, как душе, это имеет очень опосредованное отношение. Но сейчас оно так проявилось. И оно мешает мне, оно мешает социуму, там, людям и так далее. И поэтому я, как ученик, как человек, который заметил это, а раз мы об этом говорим, значит, мы заметили, я хотел бы над этим работать. То есть самобичевание — это означает, что, во-первых, я и есть этот негатив, это анартха. А во-вторых, так часто люди, ну, они не смогут это изменить, занимаясь самобичеванием, они уходят в негатив, а это уже в такой ситуации, в таком состоянии невозможно ничего поменять. То есть, да, у меня есть проблема, я хотел бы ее менять. И с помощью Господа и с его поддержкой, и близких людей и так далее, я буду этим заниматься, и мое поведение не нравится. Но я не осуждаю ни себя, ни других людей за это.
Очень простое и понятное объяснение. Благодарю вас за него. И еще интересный тоже вопрос к нам пришел. Что значит, что я сделал тот выбор, который мог? А как же работа над ошибками? Какой шанс именно расти тогда в позитивном ключе, если не было позитивного опыта до этого?
Имеется в виду, ну, на примере школы возьмем. Вы ходите, например, в пятый класс. Могли ли вы сдать в пятом классе экзамены за девятый класс? Не могли. А могли ли вы сдать экзамены лучше, ну, не экзамены, какие-то контрольные работы, неважно. Могли ли вы сдать лучше, чем могли в тот момент, чем сдали в тот момент? Нет, не могли, потому что вам нужно было бы для этого измениться. То есть имеется в виду в моменте. В моменте вы сделали наилучший выбор. Вы, то есть это идет от очень глубинного понимания о том, что душа и личность сама по себе для себя всегда желает лучшего. И вот в той картине мира, в которой мы находимся в моменте, мы пытаемся выбрать лучшее. Другой момент, что это лучшее, может, через 15 лет мы поймем, что нужно было поступить по-другому. Но в моменте мы об этом не знали, поэтому история сослагательных наклонений не делает. Мы в моменте в любом случае выбираем наилучшее для себя, а далее проживая там какое-то время, мы понимаем, так это было, оказывается, не... Ну, то есть сейчас я понимаю, что это не было лучше, что были альтернативы, что я мог поступить по-другому, но уже изменились, обстоятельства изменились. Поэтому какая мотивация расти? Ну, это ответ, если честно, вот для честных людей. Потому что если человек не искренен, то он, в принципе, ему сложно будет расти, развиваться. Но если он считает, что я делаю лучший выбор, это снимает вот снимает некое самобичевание с одной стороны, а с другой стороны, человек понимает, что ну, это же не идеальный, то есть это, как сказать, есть чему стремиться, вот есть люди, которые развиваются лучше, есть моя жизнь, есть новые пути, я буду развиваться, я буду находить как бы новые горизонты. То есть это как бы, представьте, что у вас есть шоры, вы видите вот так, вот на текущий момент, а вам нужно видеть вот так. Вы не можете это сделать сразу за минуту, вам нужно жизнь прожить какую-то.
Да, очень воодушевляюще звучит ваш ответ. Благодарю вас. И еще один вопрос, мне кажется, от человека, который нуждается в поддержке, по крайней мере, точно в эмоциональной. Что делать, когда кажется, что ты живешь в мясорубке и уже не надеешься, что будет какой-то просвет?
Я не совсем понимаю, вот кто задает вопрос, потому что важно, конечно, немножко поподробнее понять, с какого уровня мы отвечаем. Можно по-разному на это ответить. Мне кажется, что можно ответить так, что если мы знаем что-то о гунах и о времени, то мы поймем, что этот мир постоянно меняется. Он постоянно изменится, он постоянно меняется и в лучшую сторону, и в худшую сторону по-разному. И поэтому и боль проходит и уходит, и страдания проходят и уходят. Все это так или иначе временно. Другой вопрос, что нам нужна поддержка на этом пути, нам нужны близкие люди, нам нужны духовные люди, которые уже прошли, нам нужен пример воодушевляющий, нам нужно некое, в такие периоды нам нужно некое прибежище на санскрите, это называется ашрая. Это может быть духовные люди, это может быть общество какое-то духовных людей. Для кого-то это гуру, наставник и так далее. Для кого-то храм, для кого-то молитва. Вот нам нужно в этом искать прибежище, то есть находясь на уровне, когда мы видим, что происходит какая-то мясорубка, мы на этом же уровне не найдем логическое решение этого кризиса. Эйнштейн говорил, что вы не можете на том уровне, на котором создали проблему, решить его. Ну, то есть, смотрите, я стою на асфальте, и идет там, не дай бог, война, либо еще что-то. Мне для того, чтобы посмотреть на ситуацию по-другому, мне нужно подняться, чтобы кто-то на вертолете меня поднял на ситуацию, видел, что есть горизонт, есть перспективы. И через там 500 километров война заканчивается, например. Ну, на горизонте 500 километров, к примеру. И нам становится легче, поэтому нам нужно немножко сознание просто в этот момент поднять и не зацикливаться на то, что сейчас вот в моменте происходит какая-то мясорубка и проблема. Вот. На другом, более еще более глубинном уровне, отвечая, душа вечна. Поэтому что бы с нами ни происходило и все остальное, это все так или иначе. Но это как бы не сильно эмоционально что-то решает, я понимаю, но так чисто философски. Вот. Чисто философски это все можно решить на самом деле. Вопрос времени. Есть, кстати, такая хорошая цитата из Писаний, что как решить какие-то проблемы? Нужно просто время. А как решить нерешимые проблемы? Ну, какие проблемы, нужно просто больше времени.
Да, я уверена, как раз время, проведенное на прямых эфирах по этой теме, тоже очень небольшую поддержку окажет нашим слушателям. И еще, я думаю, пару вопросов успеем озвучить. Например, вот такой. Обычно человек, прошедший много испытаний, больше похож на побитую собаку и такой же сухой, жесткий, недоверчивый, как закаленная сталь. Как не стать таким, а оставаться открытым миру и мягким? Или именно этого одиночества и отречения ждет от нас Господь, посылая трудности?
Господь посылает, да, Господь посылает трудности. Он рассчитывает на то, что мы будем духовно развиваться. А как вы сказали, как вымытые собаки, сухие, жесткие и так далее, это не совсем духовное развитие. Поэтому очень важно, как мы проходим вот эти кризисы. То есть, если мы становимся сухими, жесткими, негативными и так далее, то, скорее всего, мы как-то не так их прошли. То есть мы сделали для себя какие-то выводы, забрали какие-то эмоции в себе, в копилку, с которыми дальше живем. И поэтому очень, кстати, в возрасте, в Писании говорится, что человек виден в возрасте его жизнь, потому что эмоции очень сильно отражаются на тонком, на грубом теле. И человек становится таким, каким он прошел эти испытания и жизнь, либо разочарован, злым, замкнутым, озлобленным на жизнь и так далее, либо вдохновленным, если он стал ближе к Богу, если он правильно прошел испытания. Сейчас таких людей, к сожалению, все меньше, потому что, ну, по ряду причин, так или иначе, как проходить, мы на всех эфирах будем об этом говорить. В конечном счете, если мы так глубоко берем на духовном уровне, если человек двигается к Богу постепенно, то он принимает его качество. А если он принимает его качество, он их передает, и это видно. Это видно, это не перепутаешь. Наверное, так.
Да, спасибо вам большое. Тоже очень важная пища для размышлений. Последний вопрос, точнее, скорее, наверное, просьба рассказать о том, о чем, возможно, пойдет наша речь дальше. Итак, нас просит очень интересная тема про расширение сознания. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это значит и как это влияет на нашу жизнь.
Расширение сознания, да, это духовный такой термин, мы будем об этом говорить, я себе помечу, мы будем об этом точно говорить. Мы будем говорить в дальнейшем на следующей встрече о том, какие нужны условия, чтобы пройти кризис, чтобы трансформироваться. Мы будем говорить о возрастных циклах, то есть развитии личности по чакравиде. Ну, это возрастная психология, да, и, соответственно, как она развивается со временем, с возрастом. Вот, будем подробно достаточно эту тему разбирать, будем разбирать виды кризисов и конфликтов, потому что, по сути, ну, кризис как бы равно конфликт. Вот, социальные, психологические кризисы с самим собой, внутренние конфликты и так далее. Вот, ну вот, вот дальше перейдем на духовный уровень, то, как кризисы связаны с духовными потребностями, с расширением сознания, как раз желанием души. И все, что с этим связано. Поэтому, да, и будет над чем поговорить.
Да, что ж, я чувствую, что впереди нас ждет очень много всего ценного, интересного и как раз поддержка, особенно для тех, кто сейчас находится в период кризиса. Поэтому, дорогие слушатели, пожалуйста, оставайтесь с нами. И спасибо вам большое, Александр, что вы сегодня раскрыли так эту тему для нас и что в целом поднимаете разговор о кризисах с точки зрения духовности. Мы будем очень рады слышать вас вновь на следующем прямом эфире. И я желаю вам прекрасного настроения и радостных выходных.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие слушатели. Буду рад встрече. Спасибо. До свидания.